Наш Бог прекрасный. Вы знаете, у нас с вами отличное время, которое мы проводим на этой классной конференции, я так скажу. Домашняя обстановка, уют, комфорт, присутствие Святого Духа. Бог касается нашей жизни. Что-то меняется в нашей внутренности. Итак, дорогие, мы пойдем с вами дальше в ту серию, в которую я уже начал, о твоем образе, о твоем сердце, о твоем понимании. Вы знаете, дорогие мои, что ровно так, как состоит тело человека, должна состоять твоя духовная жизнь. Если ты не имеешь структуры, то есть костей, сухожилий, ты не имеешь суставов, ты просто оброщенный мясом, то ты, я так скажу, неполноценная личность. И если немножко раньше церковь подсадить на сверхъестественные вещи, церковь перестанет быть, церковь, другими словами, церковь перестанет спасать мир. Она будет забавляться наслаждением и самоудовлетворением. Кто-то понимает? Но нам с вами нужно иметь реальную структуру, структуру слова, утверждения. Мы должны быть крепкими и сильными. И потом эта структура, она может обрастать какими угодно чудесами и знамениями. И поэтому мы должны быть аккуратны, чтобы что-то раньше не допустить и не испортить свое же собственное хождение с Богом. Я очень много наблюдал разного рода извращений, которые начинались на почве хороших движений Бога. И если церковь не получила фундамент утверждения в Боге, то ее легко развернуть куда угодно. И поэтому я говорю, прежде должны быть поставлены Богом мудрые учителя, правильные пасторы, которые будут утверждать церковь на слове истины. Амин. И потом, дорогие мои, начиная от золотых зубов, елея, перьев и чего угодно, потом пусть тебя Бог засыпает чем угодно, твой фундамент будет недвижим. Ты утвержден не на перьях, ты утвержден на имени Иисуса Христа. Кто-то понимает меня. Поэтому я очень аккуратен в очень многих моментах своей жизни, чтобы ни в коем случае не перенаправить движение не в то русло и потерять целое поколение. Окей? Итак, дорогие, мы с вами пойдем дальше. Сегодня все, что я делаю на этой конференции, я хочу утвердить тебя как личность. Ты чувствуешь, как на этой конференции Бог работает с тобой? Не с тем, что ты переживаешь, а именно с тобой. Ты сидишь, и вот было три служения, и ты уже за эти три служения, если ты реально духовный человек, и ты принимаешь все своим духом, сердцем, ты чувствуешь, как ты растешь внутри. Ты со мной? Ты чувствуешь, как ты зашел, может быть, немножко расхлябанный, но вот уже третье служение, и ты уже такой сидишь крепкий, ты уже понимаешь некоторые вещи, ты уже понимаешь, что надо, что не надо. Ты уже такой думаешь, ну интересно, глянь, как классно направляет Бог. И вот именно поэтому мы делаем вот эти конференции. И я, конечно, от глубины моего сердца, из глубины сердца благодарю пастора Александра и Ольгу за то, что они устраивают и вообще все это. Давайте поблагодарим этих прекрасных людей, мэн. Дорогие, потому что они платят цену, чтобы мы с вами сидели в этом уютном зале, на этой прекрасной сцене и просто наслаждались, принимая слово от Бога. Кто-то уплатил цену, и это они, и Бог им воздаст во сто крат. Итак, следующая серия в этой большой теме называется «Неповрежденный образ». Итак, мы с вами вчера, особенно вчера вечером, я уже пошел немножко вглубь того, что есть личность. Личность – это не то, что ты делаешь. Личность – это то, кем ты являешься. Кто-то понимает, да? Потому что сегодня ты делаешь одно, а завтра ты делаешь другое. Но что бы ты ни делал, ты всегда, в конце концов, вернешься к тому, кто ты. Все понимают, да? Сегодня у тебя хорошее настроение, завтра, сегодня тебя кто-то раздразил. И ты показался, и ты мог показаться людям очень даже неприятным человеком сегодня. Но по-настоящему ты очень добрый человек, просто тебя застали в плохой момент. Но это же не ты. Проходит время, и ты возвращаешься назад в то, кто есть ты, в добрую, приятную, уравновешенную личность. И поэтому моя позиция не сказать тебе, что делать, а помочь тебе стать элементом, помочь тебе указать направление туда, куда иду я, вещи, которые выучил я в моем личном хождении с Богом. И это я просто хочу подарить телу Христа, моим друзьям, братьям, сестрам, моей семье, большой семье. Просто подарить. И может быть те ключи, которые Бог дал мне, помогут тебе в твоем личном хождении с Иисусом. Итак, неповрежденный образ. Вчера мы говорили с вами об образах. Но вы знаете, увидеть образ – это одно. Увидеть мечту – это одно. Побывать на позиции, в которой Бог тебя ставит – это классно. Но что сделать, чтобы образ не повредить и не потерять? Вы все со мной, да? И вот сейчас мы пойдем с вами в некоторую, в следующую ступень. Вчера мы с вами закончили на том, что ты должен увидеть, ты должен просить, ты должен говорить, ты должен посвятить несколько лет своей жизни, не пробуя разные вещи, а спрашивая у Него, кто я. Не ты мне, не ты, говори мне, кто я. Я хочу, чтобы все голоса замолкли. Я хочу, чтобы мой Отец сказал мне, кто я, потому что Он создал меня. Теперь, когда Он называет меня, и Он говорит мне, кто я, теперь моя задача и твоя задача заключается в том, чтобы сохранить образ. Ты еще не вошел в образ, понимаете, да? Ты увидел образ, ты прочувствовал образ, ты уже сказал, воу, это, по-моему, мое. Вы знаете, я когда-то пробовал и петь, и играть, и танцевать, и всякие штучки делать, и евангелизировать, но оно не было моим, я не чувствовал удовлетворения. Но потом нечаянно, где-то на молодежном служении, с какого-то перепугу, мне просто вот так сказали, выйди, брат, поделись словом, а я говорю, я не готов. Знаете, да, вот просто ты не готов, ты пришел, и тебе просто раз, а там пару человек нету, и они говорят, слушай, ну выйди, ну расскажи что-нибудь. И я вышел не готовым и рассказал что-то, что понравилось мне самому. И я вышел так, думаю, слушай, если я не готовый так себя классно чувствую, то что будет, если я хорошо подготовлюсь? И еще тогда, в молодом возрасте, я уже начал видеть образ, которым Бог меня влек. Но вы знаете, у дьявола есть цель – извратить, сделать мутанта. Если он не может лишить образа, который Бог тебе дал, он примешает туда заразу и болячки, духовные я имею в виду, и ты будешь напоминать не то, что Бог планировал. И мы сегодня об этом поговорим. Итак, мы вынашиваем мечту Бога. Точно как женщина, вот здесь есть беременные женщины, они вынашивают, другими словами, вот беременная женщина, она вынашивает мечту. Это не только ребенок внутри, сами понимаете, да? Это внутри мечта матери и отца. Она вынашивает плод, мечту. И вы знаете, насколько беременной женщине нужно быть аккуратной с тем, что она делает, как она себя ведет, что она поднимает, что она ест. Другими словами, ее жизнь полностью сейчас сосредотачивается не на том, что хочет она, а на том, что хочет образ внутри нее. Все со мной согласны? Я не говорю о тех мамах, которые там, знаете, залетели, она курит, пьет, ей пополам, завтра аборт. Мы не говорим об этих людях. Мы говорим о нормальных матерях, о нормальных семьях, где мама радуется, она желает. Этот ребенок, он желанный. Дорогие, пожалуйста, перенесите это сейчас все в духовный смысл. В духовном мире все точно так же. Только беременные и мужики тоже. Да. Мы все беременные. Кто-то на первом месяце. У кого-то только план созрел забеременеть. Кто-то уже родил. Но мы все с вами в духе будем проходить элемент беременности духовной. Мы никуда от этого не денемся. Мужчины и женщины. Итак, если враг не сможет лишить тебя образа или мечты Бога для тебя, то он всеми силами попытается извратить, подмешать и заразить мечту Бога внутри тебя. Пример тому будет Самсон. Помните Самсона? Скажите мне, была ли это мечта Бога для Израиля? Аминь. Самсон, это была мечта Бога для Израиля. Это то, что Бог вынашивал, это то, что Он обещал. Он говорит, я поставлю вам судью, который освободит вас от рабства. Другими словами, Самсон, это была мечта Бога, это было обещание Бога, это было то, что он хотел, но здесь включились силы тьмы. И мы находим мужчину, который обладает силой Бога, который живет с проституткой, и здесь же, когда на него нападают, он этой силой Божьей побеждает своих врагов. Все самое страшное, церковь, слушайте меня внимательно, что все это в одном сгустке. И Бог, и блуд, и бесы, и Далида, и планы, все это вот сгусток грязи. Почему? Да потому что в определенный момент он не охранил имидж и образ Бога, данный ему. Он не отстоял его. И все пошло в заражение. И практически Самсон при конце своей жизни, слава Богу, он успел покаяться, но он не вошел и не исполнил предназначение Бога для него. И Библия об этом свидетельствует. Итак, знаете, я много слышал информации, учения о вхождении в призвание. Знаете, сколько книг «Вхождение в призвание», «Вхождение в призвание», «Вхождение в свое призвание». Ну, вы знаете, но когда я вошел в свое призвание, я заметил, есть еще один элемент, когда ты внутри своего призвания. И об этом я буду говорить сейчас. Я понял, что войти в призвание – это одно. Удержать призвание неповрежденным. Боже мой! А вот здесь мне пришлось жертвовать, и по сей день жертвовать. Тебе нужно будет, как бульдог, охранять чистоту мечты Бога внутри тебя. Потому что если компромисс не подкрадывается сегодня, он будет ждать тебя завтра. Дорогие мои, и получить мечту – это одно, но нести его мечту, вынашивать этого ребенка, пока он состоится, пока это ведение выйдет, пока эта мечта, она созреет, и она... У нее будут контуры, вот за это нужно будет воевать. За это нужно будет реально отстаивать. И поверь мне, очень часто 90% это даже не молитвы и не посты. Это твоя повседневная жизнь и решения, которые ты принимаешь. Люди, с которыми ты решаешь провести свою жизнь. Личности, с которыми ты сидишь за одним столом. Люди, которым ты позволил говорить что-то в свою жизнь, вот это опасно. И здесь ты должен четко, ровно так, как ты не можешь сесть и запихивать в свой рот, что попало. Что попало, вот что под рукой. Раз, провода все жуем. Салфетку. Знаете, что попало? Ты скажешь, ну ты даешь. Вы знаете, что вот это мы напоминаем, это христианство. Любую книгу, любое учение, любой какой-то дебильный ролик. И мы просто... Ты знаешь, что у тебя там будет? Там будет и ик, и пук. В духовном твоем желудочке. Кто-то со мной согласен? И потом даже те вещи, в которых ты был утвержден, верил, ты сидишь разочарованный и в депрессии. Потому что ты духовно отравился. Ты напихал в свой духовный желудок какой угодно бактерии, примеси, грязи. Ты не следишь за тем, что ест твой духовный человек. А вот здесь как раз очень важно. Если беременная мама, она очень, я так скажу, женщина, она очень аккуратна с тем, что она берет в свой рот. Она когда пьет воду, вы знаете, беременная у них паранойя. Я, знаете, что заметил? Как только она что-то берет в руки, она моментально начинает внимательно читать, что там происходит. Все со мной согласны? Нормальная мама, я имею в виду. Она сразу читает так, 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 так. Ага, ага, ага. Краситель. Ребенка красить не будем, спасибо. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, так до чего же докатилась церковь? Вы задаете вопрос, люди задают вопрос, а почему ничего не происходит? Да потому что наши дети покрашенные, прыщавые и это гибриды, безрукие, безногие. Потому что мы столько в себя напихали гадости. И потом мы думаем, Бог, что не зреет твоя мечта? А она зараженная, отравленная, это мечта карлик, и она уже при смерти. Потому что ты не следишь, не охраняешь. Кто угодно, баба Таня, брат Степан, потом субботники подвалили, потом пришли пятидесятники, тебя накормили, потом крутой харизмат пришел, напихал что-то в твой рот духовный. Потом ты поехал на конференцию какую-то там славы Бога и ко всему этому мусору еще славу Бога залил туда. Боже, вот это коктейль. Я стою здесь, чтобы объяснить тебе, ты должен охранять плод Бога. Ты должен охранять мечту Бога. Для некоторых из вас это сейчас ответ, почему мечта есть, но она не зреет. Потому что вокруг тебя рацион такой, который не дает расти твоей мечте внутри тебя. Если бы вы знали, дорогие, Бог свидетель, я потерял 95% окружения людей, всего, ради моей мечты. Со мной сейчас не осталось практически никого и ничего, что начинало, когда я получил мою мечту от Бога. И если мы с вами планируем, если беременная мама планирует продолжать кушать, что она кушала до беременности, тусоваться, быть, ехать, бегать, поднимать, заниматься спортом. Ты ошибаешься, у тебя будет срыв беременности. У тебя будет выкидыш, духовный выкидыш. Кто-то понимает меня? Я говорю со взрослыми людьми сейчас. Если у тебя есть мечта, она у тебя есть. Если у тебя не было, тебя здесь сейчас не было. Ты уже здесь сидишь, ты уже пытаешься что-то получить. Поэтому слушай. И так, когда я вошел в мое призвание, я понял одно, что войти, это было одно из самых легких моментов. Вы знаете, что у женщины забеременеть это... Ну, я имею в виду, если женщина нормальная, сами понимаете, о чем. Забеременеть это, ну, нет проблем. Просто нет проблем, раз и забеременел. Но дальше что? А дальше начинаются самые сложные моменты. Твой организм, женский организм, начинает полностью перестраиваться. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? Что твой организм делает, как беременной матери, женщины? он подстраивается под ребенка, который сейчас вырастает внутри тебя. То же самое должно происходить с тобой, мужчина и женщина, если в тебе развивается плод и мечта, и образ Бога, который он имеет насчет тебя. Он сейчас, ты сейчас забеременел функцией Бога. Ты думаешь, дьявол боится тебя? Он боится твой плод внутри тебя. Он не боится людей. Бог мой, гляньте наружу, что он делает. Он боится людей, которых зовут функция. Он не боится брата-проповедника. Он боится слова Бога, которое ходит по этой земле. Он не боится молитвенника, потому что как молитвенник молился, так он и перестал молиться. Он боится человека, которого зовут молитва, потому что молитва не перестает молиться. Дьявол не боится то, что ты делаешь, он боится того, кем ты являешься в Иисусе Христе. Я еще раз объясняю, религия нам забила мозги до маразма. Мы должны, религия нам говорит, мы должны что-то делать. Скажи мне, мое тело что-то должно делать? Оно уже делает, не разговаривая, не заставляя, не напрягая. Мой палец, это не только его имя, это его функция. Все здесь? Итак, проблема является в том, а нам говорят, делай функцию пальца. Ну, ты поделал день, поделал два, потом ты сказал, дай лесом эти пальцы. Но палец не может стать не пальцем. Палец не может сказать, ну, сегодня я не буду пальцем. А можно я неделю отпуск возьму? Нельзя. И вот поэтому сатана, он не боится людей, которые пытаются что-то делать для Царства Божьего. Это для него ха-ха. Он боится тех, кто превратился в функцию. Вот почему написано, преображаясь в тот же образ, ты превращаешься в функцию в теле Христа. И поэтому дьявол, он не может остановить этих людей. Он может противостоять. И вот поэтому, когда Бог тебя призывает, он не просто говорит тебе, что делать. Делать ты будешь. Он говорит тебе, кем он хочет тебя видеть. Кто ты? Как твое имя?
Иаков.
Не Иаков имя. Бог ему говорит, ты Израиль. Другими словами, Бог глянул так глубоко в ДНК Иакова, и он назвал ему не только его имя, он назвал Иакову его функцию. Вы все здесь? И поэтому Иаков сражался не просто, чтобы Бог его благословил, он сражался, чтобы узнать там на горе, кто же я, мою функцию. И когда он узнал, написано, ни один, ни дядя, ни брат не могли коснуться его, потому что теперь Бог охраняет. Знаешь, почему, знаешь, кого охраняет Бог? Бог охраняет свою функцию. Ты даже не понял, что я сейчас сказал. Даже не... Ты понимаешь, настолько глубоко то, что я сейчас сказал? Бог не охраняет христиан. Он охраняет свою функцию. Он говорит, это мое, не коснешься. До того, как Иаков был Иаковым, там что попало в жизни творилось. Но как только он провозгласил над ним имя Израиль, моментально там остановлено было. Тому сон приснился. Не касайся, не говори, не преследуй. Почему? Это моя функция теперь. Теперь коснувшийся меня, вы знаете, почему это коснувшийся тебя коснется зеницы ока? Потому что это так и есть. Ты зеница ока, ты функция, ты часть его. Тыкающий в тебя пальцем тыкает в самого Бога. И Бог ощущает, он говорит, о, кто это меня тыкнул? Это ты тут тыкаешься? Другими словами, вот. Вы знаете, я когда-нибудь проведу семинар насчет тела Христа, потому что люди, наверное, не понимают, что такое церковь вообще. Объясняю, голова Христос, мы с вами тело. Кто-то подошел и сейчас вот так говорит, эй, ты. Вы знаете, что он сейчас тыкнул самого Христа? Не, у религии, вы знаете, у нее там сейчас, вот там сейчас пурга начинает. Потому что у нее Христос голова и Христос тело, это два разных Христа. И там метель дует. Как это ты можешь быть Христом? Павел вообще говорит, и уже не я живу. Я уже не живу. Живет Христос. Другими словами, я постепенно преображаюсь в тело Его, становлюсь функцией Его. Это не я хожу здесь, Христос. Белое братство разведем сейчас тут. Наоборот, я умер для себя, и я превратился в Его функцию, а не в свою. Ты здесь? И поэтому тыкающий меня тыкает функцию, а значит, голова ощущает тыканье. И голова говорит, кто это там тыкает? Мое тело. И тыкальщики обычно, извиняемся. Хорошо, ты что-то берешь для себя? Мы такие в глубины сейчас идем. Но надо, сколько можно есть манку? Сколько можно быть молокососом? Давайте нормальную пожуем пищу, а? Хорошо. Итак, зачать ребенка это одно, но теперь женщине нужно сосредоточить всю свою жизнь на том, чтобы выносить этого ребенка полноценным, здоровым, невредимым и не повредить его развитию. И самое опасное, не прервать беременность. Потому что многие люди зачинают, по ним получают мечту, и дьявол абортирует. Итак, когда я начал читать Библию, много лет назад, знаете, еще будучи молодым парнем, дедушка мне подарил ее, когда мне было 10 лет, и я потихонечку читал Библию. И первый вопрос, который вот в Библии у меня начал появляться, знаете, еще когда я был совсем подросток, у меня был первый вопрос, почему основная часть пророков проводили жизнь в одиночестве? Хороший вопрос, да? То есть как бы, ну а чё бы не тусоваться вообще, это ж, ну, пить чай, есть баклаву. Ну а чё бы, почему они жили в одиночестве, были в одиночестве, существовали там? И у меня был просто вопрос, думаю, Господь, они, наверное, были такие бедные, в депрессии, наверное, были. Наверное, они такие обиженные на жизнь были вообще. И, наверное, они приходили, смотрели на этот грязный мир и говорили, тьфу, на вас, на всех. И шли дальше печь свою сосиску на костре. И знаете, у меня такого молодого парня, у меня просто такие были интересные мысли. Думаю, ну почему? Ну, вот чего они одиноко живут? Даже Иисус взял учеников, повыводил их с их бизнесов, с домов. И написано, он просто с ними ходил, скитался. То там на горе, то там ночь провели в одиночестве, то там. Думаю, что это? До тех пор, пока Бог не начал говорить со мной. Смотри. Вы знаете, в некоторых случаях я даже думал, что это изжитки прошлого. Когда читал о пророках, которые жили... не жили в общей массе людей, а были отшельниками, жили в пустынях, скитались в одиночестве. Мне казалось это несовременным. И даже как-то, наверное, казалось религиозным. Думаю, ну, наверное, у них проблемка была. Вы знаете, я так считал до тех пор, пока не понял смысл очень серьезного акта. Даже Иисус сказал такую фразу от Марка 7:15. Давайте прочитаем. От Марка 7:15. 15. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Исходящее из человека, вот что оскверняет его. Уникально. Интересно, что то, что входит в тебя, это не говорит ни о чем. То есть ты что-то увидел, что-то услышал. И Бог говорит, что если оно не присоединилось к тебе и не стало частью тебя, оно не осквернит тебя. Но что оскверняет тебя? То, что начинает выходить из тебя. Это значит, это уже стало частью тебя. Это значит, это уже стало чем-то внутри твоим собственным. Потому что выходить может только то, что мое. Нечаянно некоторые говорят, ой, выскочило. Нет, оно не выскочило, оно просто в правильный момент нашло свою лазейку, и все. Ничего не выскакивает, это просто ты не успел сдержать. То есть язык быстрее сказал, чем мозга смогла поймать. Okay. Вот оно и выскочило. Смотри, когда я получил мечту и призвание от Бога, я понял этот важный урок духа, имея перед собой только то, чем ты впоследствии желаешь стать. Человек – это такое существо, которое подсознательно каждый день превращается в то, что вокруг него. Это везде. Например, вы знаете, я могу, вот я в Америке живу более 20 лет, с 91 года. Вы знаете, я могу сразу отличить вновь приехавшую Рашу. Там, вы знаете, там есть уникальное движение, запахи, там есть уникальное поведение в характере, которое ты сразу можешь сказать, что человек, зеленый. Он только что приехал. И вы знаете, что уникально, прожив совсем немножко, я уже не могу его или ее отличить от американца. Кто-то понимает, о чем? Ты смотришь, все, раз, два, идет адаптация моментально. Ну, я имею в виду, если ты нормальный человек. Я не говорю об... Ну, пожалуйста, избавьте меня. Я не говорю о письме, которое читаемое, окей? Ну, только его открывать никто не хочет. Эти письма ходят, они там, бандероли. Нормальные люди, да? Они приезжают, и ты смотришь, раз, исчез запах. Уже не нанюхиваешь его. Хорошо. Раз, смотришь, у него уже появилась нормальная одежда. Пропали адидасовский костюм с коленками. То есть, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, как бы оно, некоторые до сих пор держатся за этот образ, ну, пожалуйста, потеряй его. Умоляю. Другими словами, я могу сразу сказать, что человек через какое-то определенное время, он начинает преображаться, даже не пытаясь преображаться в то, что вокруг него. Он начинает быть похож, разговаривать, раз, два, три, смотришь, несколько лет, прошло 10 лет, 20 лет, ты вообще его не отличишь. Это вообще свой, как будто он здесь родился, все знает, всех знает, все покажет. Что это значит? Это говорит о том, дорогие мои, что хотим мы этого или нет, все, что перед нашими глазами, мы всегда станем этим. И наша задача не бороться с тем, чем мы становимся, а изменить то, что перед нашими глазами. Вы все понимаете, о чем я говорю? Как только ты меняешь, что перед твоими глазами, ты моментально меняешься. Потому что человек, в каком бы обществе он ни был, он становится частью того общества. Ты даже посидишь в обществе своих подруг за чаем, у тебя и прическа начнется такая, и вы вместе пойдете, девчата. Смотрю, уже ходят, уже в магазин вместе скупляются. Смотрю, уже хопа, одинаковые те, одинаковые приколы, одинаковый стиль, одинаковые шарфики, одинаковые туфли, одинаковые... Бла-бла-бла-бла. Смотришь, пацаны, приехал в Америку, попал к ребятам, смотришь, этот на Тойоте. Этот на Тойоте, этот на Тойоте, этот на Тойоте. Этот на старой Тойоте. И приехал вот пацан. Смотришь, 3 месяца прошло, и он на Тойоте. Че, машин нет? Это единственная марка, которая на планете ездит. Я говорю из реальной жизни, и ты смотришь, думаешь, у вас что? А у них там все схвачено. Почему? Потому что мы такое существо. Ты даже сам не понимаешь того, что прямо сейчас ты отображаешь общество, в котором ты живешь. Прямо сейчас. Я даже могу без проблем различить, с какой ты недавно церкви. Прямо сейчас в зале. На камеру пророчества надо вообще-то там. Там уже надо действие духа. Ну, смотришь, она прошла энкаунтер. Смотришь, шлем спасения снял. Ну, это шлем спасения называется. Смотришь, прическа появилась. Смотришь, женщина. Думаешь, гля, а как вас зовут, девушка? Где вы были до этого? В скафандре, брат. В святом скафандре, чтобы не соблазнить брата. Не переживай, брата соблазнит другая, как только он выйдет за двери церкви. А тут у нас это... скафандры. И ты видишь, как люди преображаются. Мы можем смеяться с вами, там, знаете, да, мы там все где-то были отчасти. Кто-то плотно там был, кто-то полную реформацию пережил. Знаете, иногда бывает там, выставляют фотки до и после. Смотришь, думаешь, чего? 20 лет назад она выглядела старше, чем сейчас. Что это? Это какой-то духовный процесс, который, наверное, даже ангелы в шоке. Да, шлем надо носить, чтобы ангелы знали, кто ты. Потому что там в небе ангелы, там, ну, они тупые существа, они там летают, говорят, о, чья девка? Ничья. А что она ничья? А на нем шлема нет. Да перевод нормальный читать надо было. Это вообще делалось, когда оргии происходили в Коринфе. И сказали, те, они брились наголо в храме Дианы, мазались маслом и делали оргии. И когда они приходили каяться в церковь, люди взбунтовались, они говорили, что это тут у нас творится. И Павел сказал, покрыться тем, пока не вырастут волосы. А у нас понапридумали, историю надо изучать, церковь. Самое интересное, что шлем прописан было только коринфян. Так я понял, наверное, что, ну, хохлы все коринфяне. Мы вот все с Коринфа вообще все вот так вот, да. Потерянное поколение, которое даже не имеет чести изучить историю, почему Павел написал это в Коринф. Иногда сидишь и думаешь, Боже мой, сохрани и спаси. У них там и слова такие написаны, сохрани и спаси. Вот он зашел туда, вот он пророчество получил и выдувай оттуда. Сохрани и спаси от этого. Мой Бог нормальный. И все сказали, спасибо за нормального Бога. Слава Богу за Бога. Самое интересное, взять, покрыть бы всех этих братьев, завязать бы их всех и посмотреть, как бы они вот там прыгали. Вот. Да не, он ходит, красава.
А жена не отличишь, это бабушка или кто это вообще, около него тут шатается. Сестра в Господе, а, окей. Сонаследница благодатной жизни. Держи меня. Так, что ты от темы отбился вообще? Назад! Это плохой образ. Туда нельзя ходить. Идем в правильный образ. Итак. Запомните, дорогие. Все, с чем ты встречаешься, принимаешь и впитываешь, становится частью тебя. Эта информация присоединяется внутри ко всему, что ты уже имеешь и получил от Бога, и происходит духовное заражение. Смесь желаний человеческих, плотских и духовных. И вся эта смесь внутри тебя заражает все сферы и в процессе останавливает призвание Бога. Вот почему дьяволу так легко контролировать тело Христа. Потому что как только человек стал в позицию, как только он получил от Бога, здесь моментально приходят советники, молитвенники, поддержка, пастора, и все тебе добавили в тебя. Все сделали добавочку, а давай здесь присолим, а здесь нарежем сельдерейчик, а здесь давай петрушечку бросим. И потом смотришь, это вообще помои. Ты внутри себя носишь помой. Все, все прикоснулись к тебе. Другими словами, я выхожу. Вы знаете, что самое уникальное? Бог дал мне дар и талант, вот то, что делать сейчас. Вы знаете, сколько поваров пыталось трудиться над этим рецептом? Алло. Вы знаете, сколько поваров сейчас хотят трудиться над вот этим рецептом?
Вот, брат, вы знаете, все начинается, ну, так духовно. Брат, мы вот все принимаем. И ты уже знаешь, что сейчас идет какая-то... Сейчас оно, вот оно уже идет. И ты... Но... И там начинает поезд задвигать. Вот ноги надо... Не ходи вот так. Это не этикет. Это не этикет. У тебя нету этикета. Это как-то... По-дворовому. Хорошо. Сделаем ножки ровненькие. Вы знаете, а вот здесь... Вы знаете, почему Библия говорит, что когда будешь строить жертвенник, кто слышал мою тему «Неотесанные камни», некоторые слышали. Вы знаете, что Бог будет строить свой жертвенник только с неотесанных камней? Библия говорит, как только наложишь на них тесло, осквернишь их в тот же час. Что это? Это говорит о том, что всякое вмешательство инструмента человека в натуральный камень – это прообраз. Богу вообще какая разница насчет камней? Это был прообраз того, что надо мной может работать только сам мастер и над тобой тоже. Это говорит о том, что если во мне есть какие-то части характера, или он их заберет, или они останутся, потому что они важны в моем призвании. Кто-то понимает меня? Кому-то из вас нужна нежность и любовь, и вас из-за этого тыкают постоянно и говорят: ну слушай, ну что ты, ну сюсюкаешься, да пошли его, да демон, да. А ты, ну Господи, ну, и ты думаешь: Господи, ну дай мне, ну пусть во мне, ну хоть не поднимется буря, ну пусть хотя бы сквознячок будет, а? А Бог тебя сделал мягким, добрым, потому что у тебя призвание матери Терезы. И тебе придется терпеть много. А кто-то с полуоборота заводится и просит у Бога любви. А Бог говорит: я не дам тебе мягкости, потому что я дам тебе призвание, которое должен охранять злой пес. Перестаньте резать, перестаньте подгонять. Мы с вами не знаем, кто мы.
Поэтому давайте перестанем работать над собой, давайте перестанем позволять религии, братьям, сестрам, мамам, папам, диаконам, кому угодно лезть в твою жизнь и исправлять тебя. Вот только чуть-чуть вот здесь, и вот только немножко вот тут, и ты будешь похож на меня. Они же пытаются тебя подогнать под себя. А ты внимательно посмотри на картину того, кто тебя, ну, исправляет. И ты скажешь, ты пытаешься сделать из меня тебя? Так, такой же, как ты уже есть, бездельник, лоботряс и лентяй. Правильный, нежный, ножки ровно стоят. Подбородок правильно стоит. И речь у тебя правильная, только в голове у тебя ничего нет. Чтобы правильная речь могла сказать. Ты здесь, нет? Извини, я жестокий по отношению к бесам, даже если они в тебе. Тебя я люблю, ты моя семья. Я не люблю вот то, мохнатое сидит там и говорит, а вот это слово не от Бога, а вот это от Бога, а вот это не от Бога. Задави мохнатого внутри и живи свободно. Каждый из нас имеет право быть самим собой. В этом есть уникальность, в этом есть наслаждение. Быть самим собой. Взять и станцевать. Классно. Смотри, от Матфея 16:11. Иисус предупреждал учеников насчет... Ученики тогда, знаете, они вообще... Плавает такая группа людей. Знаете, на лодке грибу. Куда, Иисус, плывем? Начальник, куда? Они вообще не при делах. Вот просто... Иисус, а сейчас не ругайся, начальник, мы изгоним бесов в следующий раз. Не ругать. Они там тужились, бес не вышел. Они такие, не вышел бес. Ну, это другая история. Ну, в этой истории плывет эта группа людей в лодке. Плывут. И Иисус начинает разговор, в котором они вообще потерялись все. Они такие, к чему бы это, Христос? Давайте прочитаем. От Матфея 16:11. Классная история. Мне нравится, как иногда Иисус их давил своей глубиной. Они, что это было? Смотри. От Матфея 16:11. Давайте прочитаем. Смотри, он им рассказывал. Давайте предыстория. Плывет Иисус на лодке. И говорит им, берегитесь закваски фарисеев, иудеев, книжников. Вы все историю хорошо знаете. Берегитесь закваски. И они такие, хорошо, больше в булочную у Абрама не ходим. И они такие, да, сидят, говорят, да, в прошлый раз я батон съел, меня пронесло. И там тема пошла вообще не туда. И они, знаете, там думают, да. А он фарисей? Фарисей. Не ходим больше к Абраму в булочную. И плывут дальше. Иисус сидит такой, думает. И взмолился Господь. Помоги мне, Отец, справиться с этой глубиной вокруг меня. И смотри, что он говорит. Иисус уже, знаете, видно, видите, были моменты, где Иисус просто уже нервничал. Чуть-чуть. И вот здесь был момент, где Иисус уже был, так, знаете, на грани нехорошего слова какого-то. И смотри, что он говорит. 11 стих. «Как это вы не понимаете, что я не о хлебе говорю?» Ну, прикинь, ученики. Да о хлебе ты говоришь. Ты только что сказал не покупать закваски. Что такое закваска? Хлеб. Иисус. Смотри, не о хлебе говорю, а о том, что вы должны остерегаться фарисейской и саддукейской закваски. Они такие, ну опять о хлебе. Нет, смотри, смотри, они просто, они там не знали, что делать. Там надо было откроветь, там надо было реально быть духовному. Как это вы не понимаете, что я не о хлебе говорю, а о том, что вы должны остерегаться фарисейской и саддукейской закваски? Ну, опять закваска. Хорошо, Иисус, больше вам рама, не покупаем батоны. Все, договорились? Иисус, 12 стих. И тогда они поняли. Это они долго плыли. Иисус, он, наверное, уже просто в лодке отвернулся и говорит. И он просто молился Богу. И они плывут и думают, начальника расстроился. Говорит нам о хлебе, потом говорит, да не о хлебе, я говорю. Потом опять говорит о хлебе. И тогда они поняли, что он предостерегает их не против хлебной закваски, а против саддукейских и фарисейских учений. Они, все, будем покупать у Авраама булки. Вкусные булки. Мы поняли. Это учение. Вот тоже мы с вами посмеялись, это хорошо. Я могу любую неинтересную историю сделать интересной. Не в этом дело. Дело в том, что Иисус сказал, бойтесь учения. Ты можешь себе представить? Библия везде, всегда говорит, не бойся. Я хочу, чтобы это сейчас чуть-чуть впиталось в тебя. Везде. Не бойтесь, я с вами. Я победил мир. Не бойся, не бойся, не бойся. Весь Ветхий Завет до Нового Завета. И в этом месте написано «берегитесь», в другом переводе «бойтесь». Что? А оказывается, это настолько важно, потому что ученики тогда были в периоде вынашивания апостола внутри себя, не так ли? Они еще тогда ничего не понимали, плавали там, ссорились, кто будет по праву, кто будет по леву. Там много всякое было интересных откровений. Самое, знаете, Бога удивить нельзя, но ученики его удивляли каждый день. Окей? Ученики были уникальны. И представь, вот скажи мне, ты можешь разозлить Бога? Я нет. Вот сколько я не творил в своей жизни ужасов, Бог никогда не злился. А ученики могли с два вопроса, и Иисус уже в гневе. То есть они умели цепануть как-то вот сердце Бога. Иисус предостерегал бояться учеников информации. Можешь себе представить, самое страшное для тебя – это не грех. Грех сегодня ты согрешил, завтра ты покаялся, и ты живешь свободной жизнью, Бог тебя очистил. Самое опасное в жизни христианина, как вот апостолов, когда они вынашивали апостола внутри себя, они еще не были апостолами, они вынашивали мечту Бога, они были с Ним. Самое страшное, это была информация. Дорогие мои, я не могу достаточно предупредить всех вас, насколько важно все, что входит в вас. И не просто, я не имею в виду, ты включил новость, посмотрел, маркет сегодня не очень хорош. Не эта информация.
информация, которая сосредоточена ударить по твоему призванию. Иногда ты можешь просмотреть, что хочешь, там пойти фильм посмотреть, поехать с друзьями на рыбалку, провести с ними целую неделю, слушать, что хочешь. И попасть за чашку чая к своей какой-то подруге или к другу. И вот эта чашка чая нанесла удар по твоему призванию больше, чем весь месяц, когда ты гулял, ловил рыбу. Ты здесь? Потому что там никто не касался твоего признания. Вы просто говорили, эта рыба клюет на червячка, эта рыба клюет на живца, бла-бла-бла. А там какой-то анекдотик, хо-хо-хо-хо. И вы там с ребятами классно проводите время. Хи-хи-ха-ха, о, класс. А какая у тебя машина? А у тебя это... То есть, это не имеет значения. Ну, мужики есть мужики, знаете, они... Вы только послушайте, о чем они на рыбалке говорят. Это отдельная тема. Но когда ты приехал к бабе Тане за чашку чая, и она тебе говорит, доченька, что это ты себе надумала? И 10 минут разговора с бабой Таней заразили твою мечту, и ты вышел или вышла из этого дома разочарованная, разбитая, и больше ничего не хочешь делать. Дорогие мои, будьте очень аккуратны, кто кормит вашу мечту или кто ее отравляет. Вот почему я говорю, будь очень аккуратен, чтобы раньше времени не рассказать людям о том, что ты вынашиваешь. Будь аккуратен, не ляпай языком. Я пророк, я апостол. Тебя быстро там заапостолят. Потому что, поверь, у дьявола очень много есть оружия. Я так скажу, у него очень много есть агентов, о которых ты даже... Они используются дьяволом, даже сами не понимая того. Они просто скажут, да ты что себе возомнил, Андрюха? Ты что, да мы с тобой друг друга знаем. Да бычки стреляли на остановке, когда были с шипзиками. Ты что, апостол? И ты такой, ну да, Серега. Что-то я тоже так подумал, какое-то пророчество левое было. Ладно, поехали на рыбалку. Все это ерунда. Понимаешь, да? То есть вот разговор. Да можно в любом варианте. И ты попал. И вся конференция, которая только что строила плод внутри тебя, размазана одной чашкой чая и каким-то парнягой, который знает тебя. Да он не знает тебя, ты сам себя не знаешь. Он знает тебя как пацана какого-то, который там по плоти где-то что-то творили. Он не видит твой дух, он не видит, кто ты. Он не знает твою функцию, он не знает ничего о тебе. Не дай никому себя раньше времени узнать. Держи себя в тайне, прячь себя до времени. Не рассказывай никому много вещей. Само в свое время все будет видно. Не переживай. Не обязательно бегать и ляпать, рассказывать. Ты наоборот, ты открываешь себя к атакам, которые не должны быть. Будь очень аккуратен. Тихонечко сиди. Бог призвал тебя пастором. Вот и пиши темы. Вот и пиши темы. Вот и пиши откровения. Вот и молись. Вот и двигайся. И не надо никому рассказывать. Когда ты вырастешь, дорогие мои, вспомните откровение о Моисее. У меня есть целая тема, я сейчас не хочу ее касаться. Откровение простое. Когда родили Моисея, он был маленький, его могли прятать. Помните? Его могли прятать, и его что? Должны прятать. Потому что его бы убили. Послушайте, бери вот эту историю с Моисеем и переноси в свою жизнь духовную. Итак, у тебя, Моисей, нелегальный мальчик по закону той земли, и ты не то... Она его родила, чтобы не видели, кто есть кто. Там на лапу дали, там кто-то там отвернулся, там кто был. А родилось оно. Ну, в крайнем случае, она, но не он. Он нелегальный. И раз Моисеюшку шик-шик спрятали, знаете, и все. Но написано, пришло время, когда прятать его больше невозможно стало. Вот это и так с нашим призванием, дорогие, прячь, пока можешь. Но потом настает время, когда призвание должно двигать тобой. И потом призвание садится в лодочку и приплывает к тому, кто его выкормил, кого он потом разрушил. И не знало царство фараона, что это приплыло. Если бы они знали, что это хуже всех террористических бомб, мин, атомных каких-то вещей, это приплыло вот это такое агу, агу. И потом, когда агу пришло назад и вернулось, с Египта агу осталось. Дорогие мои, вот это призвание. Раньше высветишь, умрет. Начнешь всем зарисовываться. А у меня призвание. Видели мальчик? Видели мальчик? Видели призвание? Видели бомба? Хлобысь и аборт. Убили, уничтожили. Прячь. Не надо рассказывать никому. Я же кому-то из вас даю ключи. Кто-то смотрит меня, кому-то даю ключи. Не надо трезвонить. Тихонечко. Ты кто? Никто. А, ты ездил на конференцию. Что ты для себя там взял? Ну, ничего не взял. Было просто классно. Прячь, понял? Прячь. Если это враг. Если это враг, прячь. Если это друзья, делись, нормально все. Если это враг, прячь своего Моисея. Не надо его раньше времени никому показывать. Не переживай, вырастет. Он сам со всеми разберется. Окей? И еще и тебя защищать будет. Иисус знал опасность негативной информации, которая способна остановить призвание Бога в его учениках. Ровно так, как в физическом мире ты не можешь запихивать в свой рот все, что попало, точно так и в духовном мире ты не можешь запихивать любую информацию в свое сознание. Именно по этой причине церковь болеет, потому что в постоянном отравлении. Никто не задумывался, почему Иисус со своими учениками не жил среди общей массы людей. Ну, потому что, наверное, им не было где жить. Не, запросто. Я уверен, что у Иисуса были двери открыты в любом доме. И Иисус хотел, чтобы на протяжении 3,5 лет все, что видели ученики, вынашивающие в себе апостола, видели только Иисуса. Дорогие, вы знаете, что это один из мощнейших прообразов? В то время, когда я получил образ и мечту от Бога, теперь мой фокус и моя жизнь, впереди меня должен стоять только Иисус. Вы слышите меня? Только Иисус. Больше никто. Ни пастора, ни диакона, Иисус. Только Иисус. Только Иисус. Только Он. Только Он. И когда я созрел, через меня написано, ибо потом узнавали, что они были с Иисусом. Помните? Иисуса уже не было. Они смотрели и говорят, что они вытворяют? Слепые видят, хромые ходят, мертвые воскресают, бла-бла-бла, там много чего. И потом говорят, точно, они с Иисусом были. Знаете, почему мы слабые, бедные, нищие, больные, разбитые, депрессиозные? Я говорю о церкви. Потому что перед нашими глазами что угодно, только не Иисус. И выходит кто-то вот за кафедру.
Я стою здесь по милости Господней.
Уже уйди по милости Господней, а? Дай мне увидеть чемпиона за кафедрой, который чего-то достигает в своей жизни. Дай мне увидеть человека, за которого за плечами есть измененные судьбы и хотя бы какие-то результаты. Кто из вас пойдет учиться самбо или дзюдо к тренеру, который по милости учит? Мужики, вы здесь?
Кто из вас занимался любым спортом? Борьба, бокс? Поднимите руку. Почти все. Все мы с вами оттуда. Там у нас это даже нормально, прилично было. Даже некоторые на пару кружков ходили сразу. Приходишь к тренеру и говоришь, научи меня чему-то. Он говорит, я в смирении. По милости клуба. Скажите мне, сколько вы можете проучиться у этого тренера-боксера? Ты скажешь так, иди сюда. На тебе за потраченное мною время. И я пошел найду профессионала. Амин. Дорогие, так и в духовной жизни. Кто тренирует тебя? Кто стоит перед твоими глазами? Перед твоими глазами должен стоять Иисус. По крайней мере, личность, которая отображает Иисуса Христа. Павел вообще говорит, подражайте мне, как я Христу. Другими словами, перед нами, если и стоят учителя, они должны отображать не себя, а Христа. Потому что я не хочу тратить мое время на учась, чтобы стать тобой. Я хочу смотреть на тебя и видеть в тебе Бога. И говорить, я тоже так хочу. Ты меня привлекаешь до тех пор, пока ты отображаешь Бога. Как только ты тускнеешь, извини, наши дороги расходятся. Из-за того, что ты мой друг, я не хочу тратить мою жизнь, смотреть на тебя, как ты сгниваешь. Смотри. Объясни мне, вот мне хочется узнать, вот знаете, мне хочется вот задать такой вопрос вот христианам. Как ты можешь находиться каждый день возле врагов истины, тех, кто обливает грязью движение Бога, Его славу, чудеса, знамения, и думать, что в один день ты войдешь в свое призвание от Бога? Если ты это делаешь, не дай Бог, я уверен, что здесь нет таких людей, что ты находишься среди врагов, и ты выбираешь там быть, и ты говоришь, я им расскажу. Да они тебе быстрее все расскажут, чем ты. Потому что они уже выносили свой плод, а ты только зачал. Если ты думаешь, что ты там состоишься, ты спотыкаешься. Давид сказал, Псалом 100, 3 стих, «Не положу перед глазами моими вещи непотребной». Давид, что ты имеешь в виду? Вот это он имел в виду. Не положу перед глазами моими вещи непотребные. Я понял смысл одиночества. И в процессе даже полюбил его. Я не позволю ничему извне коснуться мечты Бога внутри меня. И не позволю никому коснуться образа Бога, который заложил внутри меня. Образ меня, моей функции внутри меня, я не дам никому коснуться. Дорогие, я умоляю вас, кем бы ты ни был, кем бы Бог ни призвал тебя быть, это может быть что угодно. Бог великий и направление у Него массы. Я умоляю тебя, охраняй своего Моисея. Прячь своего Моисея. Будь очень аккуратен, кому ты показываешь своего Моисея. Потому что в один прекрасный момент ты можешь показать Моисея, а это твой враг. Будь очень осторожен. Я видел жестокие последствия, как люди теряли свои призвания, мечты. И жизнь разбитая по сей день. И это реальность. Очень часто проблема заключается не в том, чтобы получить цель от Бога, а в том, чтобы сохранить ее в неповрежденном состоянии. Ты можешь быть только там, где мечта и призвание от Бога будет отстаиваться и оставаться в неповрежденном состоянии. Иногда с людьми, с которыми приходится встречаться, они уже имеют мечту и призвание. Вы знаете, большинство людей, с которыми я встречаюсь, они уже имеют внутри себя мечту и призвание. Некоторые даже не понимают это, но они уже имеют. Знаешь, я могу тебе задать сейчас 10 вопросов, и ты узнаешь свою мечту и призвание. Я всегда людям говорю. Люди говорят, я не знаю, кто я. Я говорю, дай я тебе направлю. Что бы ты делал, первый вопрос, что бы ты делал, если бы тебе никогда не платили денег? Первое. Что бы ты делал, даже если... Вот, знаете, вот бывает момент, когда вот все проходит, самый страшный день настает, ничего не хочешь делать, и тебя куда-то начинает влечь. Другими словами, тебя всегда будет влечь в твою функцию. Ты всегда будешь чувствовать комфорт. Я не говорю об алкоголе, я не говорю сейчас о грехах. Я говорю, ты будешь чувствовать комфорт в том, кто ты. Ты будешь находить уют в призвании. Я видел людей, которые просто начинают играть. Я видел людей, которые просто музыку ставят. Я видел людей, которые просто забиваются в угол и просто начинают молиться, просто начинают... Я вам честно говорю, дорогие мои, очень не тяжело узнать свое призвание. Ты просто должен хотя бы дать Богу возможность проговорить к тебе. Мы с вами настолько заняты, настолько наша жизнь распланирована на год вперед, что Бог стоит в очереди. Вот, потому что завтра у тебя уже есть план. Все здесь, да? И послезавтра есть план, и на месяц вперед есть план. И Бог постоянно отодвигается и говорит, ну, а я в планы как-нибудь попадаю. И Бог в очереди. Бог в очереди год стоит. Он говорит, ну, дай мне возможность проговорить к тебе. Бог не говорит со мной, ту-ту-ту, а ты его служишь? Ты ему давал возможность побыть с тобой наедине? Иногда с людьми встречаешься, они уже имеют мечту и призвание, но проблема их в том, что у них сердце, не способное удержать в чистоте и неповрежденности мечту Бога. Они не способны взять мечту и никогда ее не отпустить. Знаете, дорогие мои, что от меня было самым главным, что Бог требовал от меня? Он говорит, сын, я даю тебе мечту не для того, чтобы ты ее начал делать, а для того, чтобы ты просто ходил и смотрел Авраам на звезды. Вы даже не поняли, насколько глубоко, что я сказал. Очень часто твоя мечта зависит от того, чтобы ты просто продолжал в нее верить, несмотря ни на что. Вот ходишь, как Авраам, и говоришь, будет у меня ребенок. Все вокруг тебя говорит, не будет. А ты ходишь и говоришь, будет. Скажите мне, что вменилось Аврааму в праведность? Действие? Исповедание? Вера. Вера – другими словами, это ингредиент, который охраняет. Другими словами, когда Бог говорит, когда приду на землю, найду ли? Ни действия, ни церкви, ни деноминации. Найду ли мою веру на земле? Найду ли моих личностей? Найду ли моих детей? Вера. Люди не способны взять и не отпустить. Сколько видов людей, получающих пророчество? Ты сейчас сидишь, у тебя минимум 5-10 пророчеств на твою жизнь. Минимум. Сновидений. Но скажи мне, как крепко ты держишь свою мечту? Как ты живешь ради нее? Кормишь ли ты ее? Мечтаешь ли ты об этом? Исповедуешь ли ты и говоришь, будет, дитё, будет, 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 будет. И очень часто Бог тебе скажет то, что 100% будет казаться, что это невозможно. Если бы Бог нам давал то, что возможно, нам бы Бог не нужен был быть. Нам Бог не нужен. Я всегда людям говорю, люди приходят и говорят, пастор, у меня проблема, мне нужна поддержка от Бога. Я говорю, первое, твою проблему способен исправить выписанный мною чек или сумма денег? Она говорит, да. Я говорю, это не проблема, иди. Хочешь узнать настоящую проблему? Ни деньги, ни связи. Ничего, только Он. И вот это то, что достойно веры и молитвы. Это призвание не даст мне выписанный чек и пачка денег. Туда мне не на связи, я не пройду через связи, через блат. Знаете, как мы называем его? Меня может поставить на эту позицию только Бог. И вот только это может достойно быть того, чтобы ты мечтал. Потому что Сара не могла забеременеть. Эта мечта могла быть только от Бога. И поэтому подумай внимательно. Если у тебя есть мечта, которую пачка денег решит, это не Бог. Это выдумка твоя. Сразу множе. Заметьте, да, сразу отсеется много планов на будущее. Потому что как много у нас сейчас могут решить деньги? Это не Бог. Бог говорит, если я даю что-то, ты при всех своих силах без меня это не сделаешь. Вот это Бог. Вспомните Саула. Пару примеров, и мы будем заканчивать. Вспомните Саула, разве его мечта и призвание были не от Бога? Конечно, от Бога. Так же, как и у всех остальных. Он призвал его, и там от Самуила целое пророчество было. Там еще ему такую целую кусок мяса дали, такой правильный, знаете, и посадили его там около, возле стола, там на почетном месте. И Саулу там сказали пророчество, ты царь Израиля. Разве его призвание не от Бога? От Бога. Но что же случилось? Но его слабое и компромиссное сердечко было не способно удержать призвание Бога. У Саула были вещи и были люди, которые заставили его отвернуться от призвания Богу. Вы знаете, сколько сейчас по этой земле ходит христиан-саулов, у которых есть друзья, которые говорят, ну зачем убивать весь народ? Давай овечек оставим Господу Богу твоему. Давай не будем убивать, вот давай сделаем. Дорогие мои, это для тебя, это не друзья, это твои злейшие враги. Друг должен тебе говорить, умрешь, но умрешь с честью. Настоящий друг не подставит тебя, как подставили Саула. И Саул стоит и объясняет Самуилу, ну, Самуил, измени я, но я побоялся людей. Помните, да? Сколько сейчас, даже в этом зале, кто смотрит на сейчас, сколько сейчас, честно, посмотря на свое сердце, могут сказать, я не делаю то, потому что я знаю, нужно делать, только потому, что я где-то боюсь людей. Давайте честно признаемся, дорогая семья, и вы знаете, откуда начинается прорыв? С честности к самому себе. И когда я признался себе много лет назад, я говорю, Бог, я не боюсь тебя. Я боюсь их. Бог, я позорище. Измени меня. И Бог начал работать с моим сердцем. И начал вкладывать меня, чтобы я начал бояться Его. И не то, чтобы бояться Бога. Он твой друг, он твой папа. Бояться сделать Ему больно. Это вы знаете, что я боюсь мою жену? Некоторые говорят, конечно, боюсь. Я не боюсь ее физически. Я боюсь сделать ей боль душевную. Я боюсь ранить ее как личность, которую я люблю. И вот это об этом страхе говорит Библия. Библия не говорит о том, что должно быть поколение, которое там трусит коленки. Мы боимся Бога. Мы наконец-то боимся Бога. Вы думаете, Богу надо такие дети? Вы видели, да, когда батя заходит домой? Такая пьяная морда, зарплату получил. Дверь. Бум. Дневники сюда. Кто в совке вырос, вы знаете, что такое дневник. Это опасная штука. И ты уже понял. Капец. Батя уже не в духе. Там даже четверка с плюсом, это тебе похоронят сейчас. Это не небесный папа. Вы все со мной? Слава Богу, это точно. Аминь. Аминь. Я тут точно согласен. Аминь, это истина. мой папа добрый. Он даже когда дает мне по заднице, улыбается. Говорит, сынок, я ж тебя люблю, на тебе. Ну, я тебя люблю. Он добрый. Дорогие мои, давайте посмотрим в нашу жизнь. И посмотрим, кого из людей мы по-настоящему боимся. И когда ты напишешь на лист, кого ты боишься, честно, просто закончится сегодняшнее служение вот сейчас, да, выйди туда и на своей мобилке, и так напиши: боюсь жену, боюсь своего дедушку, боюсь своего мужа, боюсь своего пастора. А Бог сказал это сделать. И в конце напиши: а на Бога мне плевать. Ну, если быть до конца честным, да? Потому что, вы знаете, что ты не можешь автоматически, угождая людям, ты плюешь в лицо Богу. Саул, когда он угодил людям, он потерял мантию царя. Ты не можешь сказать: я с Богом в классных отношениях, но здесь я, ну... Дорогие, да-да и нет-нет, черное-белое. Ты не можешь. Так, сейчас, ребята, мы тут это, а я с Богом договорюсь. Самуил ему говорит, тот схватил его там за мантию, там, оторвал кусок одежды. Он говорит: ровно так, как ты оторвал, Бог отрывает царство от тебя и передает ему тому, кто лучше тебя. Тот, кто исполнит что? Намерение его. Другими словами, Бог ищет. Можешь себе представить, он ищет того, кто будет слушать только Бога. Ты хочешь увидеть мощных людей в Боге, неважно от возраста или твоего пола или положения. Человек, который вполне исполнит все, что скажет Бог, даже самое радикальное и ненормальное в глазах людей. Вот это тех, кого ищет Бог. Он ищет тех, которые должны выглядеть правильно перед бабой Катей, правильно перед братом Степаном, правильно перед епископом Андрюшей. Он ищет людей, которые, несмотря ни на что, как апостолы. Вы можете запрещать, но мы будем делать то, что Иисус сказал нам. Самсон, похожая история, мы уже говорили о нем. Разве Бог не дал Самсону призвание? У него было уникальнейшее призвание – быть судьей Израиля. Конечно, Бог дал, но при том, что у него были крепкие мышцы, у него было очень слабенькое сердечко, которое не способно было удержать призвание Бога. Для нас это все примеры, дорогие. Пожалуйста, имей сильное сердце, которое сможет не только получить мечту, но и отстоять ее. Проси у Бога сердце, которое будет способно не только получить, удержать, сражаться. И поверьте мне, дорогие мои, удержать намного сложнее, чем получить. Получить призвание ты можешь быстро. Но чтобы удержать его, за это придется много уплатить и много чего потерять. Поэтому, дорогие, я... Как для моей семьи, любя каждого из вас, говорю, дорогие, вам чистую правду, за которую меня любят и за которую меня ненавидят. Но я здесь буду отвечать не перед братством, я отвечать за свою позицию буду перед моим Богом. И поэтому от меня зависит сказать тебе, несмотря на твои эмоции в мою сторону, сказать тебе честную и чистую правду. Да, она будет в моем стиле, да, она будет с моей приправой, но я тебе ее скажу. Поэтому давайте мы сейчас встанем, все дорогие. Поверьте, на вечер очень уникальное слово я приготовил, это будет заключающий момент в этой конференции. Не пропустите, будет очень, очень уникально. Но я так скажу, дорогие, сейчас, вот этот был еще один фрагмент, и сейчас у тебя есть над чем подумать. Я верю, дорогие мои, можно клавиши, пожалуйста? Да, Оль, пожалуйста. Я так скажу, дорогие, пожалуйста,
пусть не пройдет эта конференция, как прошли все остальные. Пусть это не пройдет, как просто ты, дорогие мои, вы же просили у Бога. И Бог вам сейчас отвечает. Я даже сам не знаю, я по конспекту почти не проповедую, оно идет из духа. Я знаю, когда идет из духа, когда в зале люди тянут. Ты сидишь, и ты у Бога спрашиваешь, Бог, и я сам не понимаю, я смотрю, я с конспекта почти ничего не проповедовал. Оно все шло для тебя из духа. Это потому, что здесь есть люди, которые тянут у Бога ответы, и Он просто вливает в меня, я просто отдаю тебе. Родные, закройте ваши глаза сейчас, забудьте, сосредоточьтесь на Иисусе. Образ Иисуса, просто сейчас перед глазами, образ Иисуса. Скажи ему: Отец, я хочу смотреть на Тебя. Я хочу идти за Тобой. Дорогой Иисус, церковь, я знаю это. Дорогая моя семья, я знаю, как тяжело иногда отказаться от людей, которые были Твоими друзьями до того, как Ты получил призвание. Дорогие, я знаю, что такое уходить из любимой церкви. Я знаю, что такое быть в любви, в отношениях, в дружбе, в хорошей церкви, не в плохой. И когда Бог тебе говорит: сын, а сейчас бери жену, бери свои пожитки и уезжай. И я плачу, я говорю: Бог, как все начинать сначала? Он говорит: сын, твоя мечта должна говорить в тебе сильнее, чем твое окружение и твой комфорт. Я несколько месяцев, жена свидетель, я несколько месяцев, 3 месяца я сражался с Богом, но мечта внутри побеждала. И она победила. Я снял в аренду трак, забил его своими вещами и уехал в тот город, где нет ничего, никого. Просто потому, что я точно знал, что мое место было в том городе. Мне было ужасно одиноко, я не понимал, почему я в одиночестве в этом городе, почему у меня ничего не получается. Бог говорит: я тебя именно вывел в одиночество, чтобы никто из твоих друзей не смог повредить моей мечте в тебе. Я сижу и говорю: Бог, ну они же хорошие люди. Он говорит: сын, ты не понимаешь, мне мечта, которую я вложил в тебя, дороже твоих отношений с людьми, которым с тобой не по пути. И эти люди, которых я оставил много лет назад, они хорошие люди. Они сейчас в хорошей церкви, но это не мой путь. И иногда, дорогие, вам не нужно будет оставлять каких-то плохих людей, религию. Вам иногда нужно будет оставить свое хорошее, комфортное, уютное общество ради мечты, которую Бог заложил внутрь. Я сидел несколько лет в 4 стенах и говорил: Бог, зачем я здесь? Он говорит: чтобы ты здесь, чтобы к твоей мечте не прикоснулся никто. Ты здесь, чтобы ты смотрел только на меня. И у меня тогда даже при всем желании не на кого было смотреть, только на Бога. У меня было вынужденное одиночество. Но через это вынужденное одиночество я потом полюбил образ Бога. И сейчас я не могу дождаться, чтобы быть опять наедине с Ним, взирать, смотреть только на Его образ, преображаться в Него и нести эту реформацию детям Бога, моим братьям и сестрам, пропитываться им и опять отдавать. Для некоторых из вас, я прямо вижу в этом зале, придется сделать после этой конференции очень серьезное решение. Я вижу, некоторым из вас придется оставить свои работы. Я сейчас подтверждаю то, что Бог говорит некоторым из вас. Некоторые из вас говорите: Бог, если ты хочешь, чтобы я это оставил, я вот тебе сейчас говорю, что Бог мне говорит подтвердить тебе, что ты должен это оставить. Это ответ тебе. Я слышу четко, что сейчас в духе идут вопросы, и я четко знаю, я должен сказать это кому-то из вас. Ты задал Богу вопрос: если ты хочешь, чтобы я шел туда, пусть подтверждение придет. Я тебе подтверждаю сейчас. Твой вопрос Бог слышал, и Он тебе говорит: оставь. Иисус. Дорогие мои, я расставался со слезами. Я не бросал религию. Я бросал моих близких друзей, с которыми мне просто было не по пути. И вы знаете, это были настоящие друзья. Моя жена знает, это были классные отношения. У нас были каждый раз вечера. Мы пили чай, мы общались вместе, мы ездили на рыбалки. У меня была прекрасная церковь. Но она не входила в планы Бога для моей жизни. И я отрезал мое любимое. И сейчас я понимаю, что это нужно. И я прошу сейчас Бога дать тебе силы. Вы знаете, от плохого отказаться могут все. А кто, дорогие, могут отказаться от доброго? Кто откажется от хорошего? Но оно не твое. Оно не должно быть рядом. Но твое призвание, которое сейчас говорит внутри тебя, дороже для тебя, чем все, что ты имеешь. Работы, машины, дома, бизнеса, люди, друзья. Попроси Иисуса, чтобы Он дал тебе силу. Это относится к тем, которые должны будут сделать это решение. Что для тебя дороже? Мечта Бога или мнение людей, которых абсолютно не имеет значения для твоей вечности. И я решил навсегда ходить перед Богом. И поверьте мне, это очень часто быть в немилости у многих людей. Потому что, когда я в милости у Бога, это значит, кому-то я не нравлюсь. Потому что нравится всем невозможно. Я благодарю Бога за эту конференцию. Я благодарю Бога за это классное время, за эту приятную атмосферу. Я сейчас знаю, Дух Святой сейчас в этом зале, Он говорит к сердцам, которые призваны для чего-то великого. Я знаю, здесь есть музыканты, я вижу музыку, я вижу ноты прямо сейчас в воздухе. Я вижу ноты, я не знаю, как это объяснить. Я вижу ненаписанную музыку. Я в духе вижу ненаписанную музыку в зале. Музыку, ноты, которые еще не сошлись. И Бог говорит, что есть люди в этом зале, которые должны выхватить эти ноты и принести их на эту землю. Я вижу духовные картины. Я вижу проповеди, которые еще не сказанные. Я вижу людей, которые должны будут возлагать руки, и больные будут выздоравливать. Дорогие, но это все еще в духовном мире, в невидимом. И только от вас зависит, захотите ли вы вытянуть из невидимого мира в видимый. Я сказал, Бог, все, что зависит от меня, да и аминь, я иду. Но сейчас вопрос насчет каждого из вас. Захотите ли вы? Некоторые согласились. Я вижу здесь в зале людей, которые до конца идут за Иисусом. И вы находитесь в любви и в комфорте прямо сейчас у самого Иисуса в сердце. И Иисус вами очень-очень доволен. Он очень вас любит. Но здесь есть люди, которые сейчас будут делать решения. Больные, невидимые, никем не заметные, но очень неприятное решение. И я прошу Бога помочь тебе во имя Иисуса. Аминь. Воздаем ему славу.